Глава 6. Начинаются неприятности. Первое, что я рассмотрел, как только проморгался от слез, был здоровенный грызун, сидящий на склоне оврага, и с интересом посматривающий на меня. Руки все сделали автоматически, без малейшего участия разума, и пуля снесла странную вытянутую морду, сидящую на плечах практически без шеи. С громким рычанием, в котором я задним числом с немалым удивлением опознал собственное, я метался по окрестностям, собирая сучняк, и трясущимися руками запалил костер. Прямо здесь же полосовал тело убиенного зверька и торопливо пластал его на куски, суя в огонь и пожирая местами непрожаренное и местами пережаренное мясо. В этот момент я совершенно не соображал и рвался только набить желудок. Только слегка насытившись, подумал, что так можно заработать из заворота кишок. Но мысль эта промелькнула где-то на краю сознания. Спустившись к ручейку, текущему по дну оврага, с наслаждением напился и, вернувшись, продолжал уже более спокойно доедать остатки. К вечеру от несчастной скотины, которую я после некоторых колебаний решил считать барсуком, остались только кости и внутренности. Тут, наконец, организм сообщил, что пора ей успокоиться. За короткий срок я умудрился съесть 10 кг мяса и чувствовал себя прекрасно, что в другое время изрядно удивило бы, но сейчас совершенно не хотелось думать. Впереди была полная неизвестность, но кроме ощущения приятной сытости ничего не волновало. Я долго сидел у костра возле упавшего дерева, время от времени подбрасывая в него очередную ветку в совершенно блаженном состоянии. Очень хотелось издать дикий вопль и начать лупить себя по груди, как горилла. Но от тяжести в желудке максимум на что хватало – это лениво шевелиться. Я не только умудрился выжить, но еще и выбрался. Утром проснулся бодрым и в хорошем настроении. Голова работала четко, не занятая единственной мыслью пожрать. Впрочем, где-то на периферии мелькало желание добавить. Но это не шло ни в какое сравнение со вчерашним нерассуждающим голодом. Это можно было отложить на потом. Единственное, что было понятно, что занесло меня очень далеко. Конечно, можно было определить широту и долготу, и в голове услужливо всплыла подсказка, что широту места можно определить с помощью такой вещи, как секстант. Знать бы еще, как он выглядит. А долгота определяется как угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную точку, и плоскостью начального нулевого меридиана, от которого ведется счет долготы. Можно еще воспользоваться системами GPS или GLONASS. Впрочем, может, доблестный штурман с морского корабля и был на это способен после обучения в мореходке, но не бывший десантник и механик. Так что все, что можно было придумать, это топать вдоль ручьев и рек в направлении востока, стараясь не сильно отклоняться от маршрута. Что мне надо идти именно на восток, особых сомнений почему-то не было. Солнце и на другой планете по умолчанию восходит на востоке, а садится на западе. Так что приблизительное направление известно. И что поторапливаться необходимо тоже. Пока я шатался по коридорам, потеряв счет дням, на поверхности явно наступила осень. Уже изрядно похолодало. И легкая куртка не очень спасала от ветра. Первым делом я провел инвентаризацию своего имущества. СВД была на месте. Вот только умудрился расстрелять обойму еще под землей. По хомячьей привычке пустую я тоже сунул в карман. Если вычесть выпущенную в так удачно подвернувшегося барсука пулю, осталось только 9. Поход ожидался длительный. И этого явно было мало. На всякий случай проверил оба магазина и тщательно обшарил все карманы, попутно выгребая оттуда содержимое. Чуда не произошло. Патронов было по-прежнему 9. Еще был нож, фонарик и плоская коробка, вытащенная из подземелья. Я осмотрел ее со всех сторон и, надавив на выступ сбоку, открыл. Внутри лежали 24 шестигранных пластинки, вроде костяшек домино, только размером немного побольше. К верхней грани крепилось кольцо, явно напрашивающееся, чтобы потянуть веревочку или цепочку и повесить кубик на шею. На остальных сторонах были цифры и буквы, Догадаться было несложно, даже если бы мне уже не показывали такое раньше. Точка, черточка, 2-3 черты, квадратик, перечеркнутый квадратик и так далее соответствовали единице, двойке, четверке и так до 5. Потом над черточкой ставилась точка, и это явно была шестерка, и далее до 10. Просто точка, скорее всего, была 0. На внутренней стороне коробки опять цифры и буквы. Явно вещь из тех, что все ищут. Вот только что с ней делать, неизвестно. Вздохнув, закрыл коробку и, выругавшись, отдернул палец. Поцарапался о что-то острое. Машинально сунул ее назад в карман, дополнительно застегнув молнию. Коробка мне очень напоминала рассказы Джека Лондона про мешок с золотом и отсутствие еды. Может, она миллион стоит. Но как использовать, все равно неизвестно. И пользы в ближайшее время не предвидится. Тут я замер, пытаясь сообразить. Чего-то не хватало. «Зажигалка», — понял с испугом, ощупывая карманы снова. «Вчера я разжег костер. Значит, она где-то рядом». Я торопливо стал ползать вокруг костра, тщательно осматривая землю, и неожиданно заметил свою драгоценность. Она валялась под камнем. Присев, попытался достать, но пальцы не доставали. «Вот нарочно так не засунешь», — с досадой подумал я, пытаясь дотянуться. Кончики пальцев зацепили гладкую поверхность и вытянули ее наружу. Я оторопел и уставился на собственную кисть, зажатой в ней китайской одноразовой драгоценностью. На пальцах был лишний сустав, который прямо на глазах исчезал, втягиваясь. Через пару минут рука выглядела совершенно нормально. «Влип!» — мелькнуло у меня в голове. Торопливо вскочил и метнулся к ручью. Упав на колени, попытался рассмотреть в воде свое лицо. Лицо как лицо, изрядно заросшее щетиной, с глазами, носом и ушами. Хобот и прочие излишества полностью отсутствовали. Ничего особенного не обнаружив, я скинул с себя одежду и попытался осмотреть и ощупать тело, везде, где доставал. Все было в полном порядке. Вот только это были вовсе не глюки. Я попытался успокоиться и вспомнить, как все произошло. Неожиданно понял, что могу поминутно представить себе все действия. Раньше за мной такого не водилось. Как это было? Ага. Я потянулся, не доставал. Сейчас проверим. Не вставая, протянул руку за камешком, прикинув расстояние. Не достал и, уставившись на ладонь, попытался найти изменения. Рука как рука, все на месте и ничего лишнего. Повторный эксперимент тоже ничего не дал. Ладно, мысленно плюнув, решил я. Всему свое время. Позже попробую еще. Если уж я стал меченым, то это навсегда. В истерике впадать нет времени. Сейчас надо делом заняться. Будем вспоминать детство, не зацикливаясь на том, как давно это было и как редко удавалось попадать. Даже если один из 10, все лучше, чем патроны тратить. Берется ремень, кожаный, одна штука. Вытягивая его из поясных петель, сообщил сам себе. Осторожно режем ремень. Слава богу, что он такой широкий. Так, чтобы было расширение. А остаток одеваем назад, чтобы брюки на ходу не свалились. Один конец сворачиваем в петлю и продеваем в нее кисть руки. В расширенную часть вкладываем камень, обточенный водой. Благо, их здесь куча валяется. Теперь, наконец, обращаем свое благосклонное внимание на то, что еще один барсук с самого утра меня внимательно разглядывает. А еще парочка мелькнула довольно далеко. Здесь у них, похоже, целый поселок. Но этот не больше, чем метрах 50 сидит. Знает, что успеет удрать от меня в нору. И не боится. Вот и потренируемся. Я встал и начал вращать парашу с камнем над головой. Чувствуя, как четко работают все мышцы. В голове заработал целый математический институт, определяя, с какой скоростью, в каком направлении и в какой момент надо выпустить свободный конец пращи. От неожиданности чуть не уронил камень. Никогда раньше за мной такого не числилось, но решил для интереса сделать, как показано. Барсук продолжал с любопытством смотреть до последнего момента. И камень, с неожиданной силой угодивший в него, был для животного большим сюрпризом. С диким визгом он отлетел в сторону и, нелепо переваливаясь, потому что задние ноги не работали, попытался заползти в нору. Я несколькими прыжками подскочил к нему и ударом ноги сломал позвоночник. Большие когти еще некоторое время продолжали скрести землю. Потом барсук затих. «И с башкой у меня тоже непорядок», — таща трофей к костру, уныло подумал я. «Никогда такого не было. Чтобы так соображал, и еще расчеты на ходу делал. Правда, способность совсем не лишняя. Сейчас бы я, пожалуй, из волка отбивную запросто сделал. Четкий расчет на каждое движение, и вроде бы даже раньше, чем оно сделано. Вот бы еще вспомнить, как шкурку снимает, чтобы ничего не испортить». Как бы в ответ на пожелание в голове моментально всплыло. «Шкурку нужно снимать... или сразу после убоя животного, или после того, как пройдет трупное окоченение. Для съемки шкурки чулком никаких разрезов делать не нужно. Сначала подрезают концом ножа губы, отделяя их от десен. После этого шкурку снимают, начиная с головы к огуску. Слаб шкурку тоже снимают без спорки. Через час мытарства я громко выматерился. Хороший теоретический совет получил. Жаль, что мне все это проделать практически пришлось. Шкура изрядно пованивала, хотя я долго и старательно чистил ее от остатков мяса и разных волокон. Но делать было нечего. Завернув в нее мясо, собрал свои немногочисленные пожитки с очередным многоступенчатым матом, вспоминая исполненные мудрости совет из книги. Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в горизонтальной плоскости, направляя часовую стрелку на солнце. До 13 часов угол, образованный часовой стрелкой и прямой, проведенный от оси вращения стрелок на цифру 1, делится пополам, мысленно, или положенный на стекло спичкой. Эта линия и будет направлением с севера на юг. Во второй половине дня следует делить пополам дугу, которую часовая стрелка прошла после 13 часов. Направление севера на юг этим способом определяет приблизительно. Летом ошибка может достигать 25%. В южных широтах применять этот метод ориентировки не рекомендуется. Не хватало сущей мелочи. Свои электронные часы выкинул еще на второй день переселения, по Дашиному совету. А новый купить так и не собрался. Да и последняя фраза в моем положении была просто изумительна. Звезды здесь все равно другие, и я понятия не имел, в каких широтах, южных или северных, я сейчас нахожусь. Тем не менее, польза от новообретенной способности была и немалая. Как я выяснил попутно с разделкой мяса, путем экспериментирования теперь я был способен вспомнить любую, когда-либо прочитанную книгу с любого места. Кроме того, не хуже любого Гугла мог запустить поиск на необходимое сочетание слов. Теперь, шагая в неизвестность, я искал любые сведения о повадках диких животных. Как очень быстро стало понятно, мог и телепередачи восстановить дословно, и вообще все, что рядом со мной когда-либо произнесли. Однако в знаниях иногда в самых нужных местах зияли изрядные дыры. Когда я пропускал скучные страницы или отвлекался на посторонние дела. Во всяком случае, изучая залежи своей памяти, можно было не скучать. Я шел уже вторую неделю по бесконечной степи, где изредка попадались группы деревьев, стараясь не удаляться от воды. Там попадались дубы, сосна, осина и клен. Были и другие породы, которых я не узнавал, даже несмотря на свою абсолютную память. Ночи становились все холоднее, и я привык спать в полглаза, тем более что рядом постоянно ошивались ночные хищники. Животных вообще было много. По степи ходили стада оленей разных видов с маленькими и просто огромными рогами, поражающими своими размерами. Носились табуны диких лошадей и ослов. Несколько раз попадались и большие скопища бизонов. Можно было легко завалить такого, но я все равно не унес бы много. А на запах крови моментально собрались бы гиены, вопли которых я часто слышал и которых несколько раз видел. Сомнений, что это именно гиены, а не очередное местное страшилище, не было. И именно так они и выглядели в телевизионной передаче про животных. Поэтому нормальной добычей были суслики, зайцы и охотящиеся на грызунов хомяки. Иногда попадались перепела и куропатки. Вот и сейчас я увидел неподалеку зайца, притаившегося в высокой траве, и привычно достал свою пращу из-за пояса, вложив в нее камень. Зверек стрелой помчался прочь, но было уже поздно. С точностью, подсказанной засевшим в голове гениальным математиком, рассчитавшим траекторию бега зайца и полета камня, и с отработанным на практике опытом, метнул камень и услышал удар. К тому времени, когда дрова прогорели и костер обратился в груду пылающих жаром угольев, готовый к жарке заяц был уже насажен на вертел. Я привычно завернул внутренности зайца в шкурку, чтобы выбросить и то, и другое. Когда почувствовал новый запах и поднял голову. Метрах в 10 от меня, прямо на склоне мелкого оврага, неподвижно стояли двое людей. Они были одеты в высокие сапоги, доходящие до колен. Кожаные штаны и даже на вид мягкие, похоже, тоже из выделанной кожи рубаху и куртку. Все это было выкрашено в различные оттенки зеленого цвета и с успехом могло заменять масхалаты. Если бы они захотели спрятаться, я бы никогда их не заметил, несмотря на свой достаточно большой опыт. В руках у обоих были короткие копья. За спиной лук и колчан со стрелами. То, что они показались, скорее всего, говорило об их мирных намерениях. При желании меня даже могли утыкать стрелами не хуже ежика.